Татьяна Ма, я тебя нагадала.
Опять мясо жесткое. Поморщился Вадим, безрадостно ковыряя вилкой только что разогретый ужин. Соня грела его 3 раза. Вообще-то она всегда старалась готовить, подгадывая как раз к возвращению мужа из офиса, но все чаще и чаще не угадывала со временем. Вадим не предупредил, что задержится, а потому ужин остыл. Когда, не вытерпев, Соня позвонила, Вадим лишь бросил сухое: «Уже выехал, скоро буду». Но скоро растянулось на час, и еда остыла. Потом, когда Вадим наконец-то приехал, Соня поспешила на кухню и подогрела ужин во 2-й раз. Однако муж заперся в ванной, где пролежал, расслабляясь, почти час. И вот, наконец, он соизволил явиться за обеденный стол, и первое, что Соня услышала от него, — это упрек.
100 раз тебе говорил, не разогревай еду в микроволновке, она становится резиновая. Безэмоционально произнес Вадим, будто ему не то что разговаривать с женой, даже упрекать ее было лень.
Соня наблюдала, как муж перемешал бифстроганов с гарниром, превратив блюдо в неприглядную тюрю. Раздраженно отодвинул от себя тарелку и потянулся за другой, в которой был салат «Цезарь». Соня даже соус к нему сделала собственноручно. Знала, что покупное лишь испортит вкус. В холодильнике ждал десерт — джелато из молока, сахара, черники и миндаля. Вадим подцепил лист зеленого салата и тонкий ломтик пармезана, поднес вилку ко рту, со скепсисом попробовал и скривил кислую мину.
«Сухарики покупные, соус тоже», — сделал вывод Вадим.
«Такой цезарь я и в дешёвой забегаловке могу попробовать». Соня сидела напротив мужа, молчала и продолжала вертеть в руках нож, который до этого зачем-то положила на обеденный стол. Она смотрела на острое лезвие, на котором играли блики от потолочного светильника. Вадим поднялся и направился к небольшому винному шкафчику. Открыл дверцу и достал с полки початую бутылку коньяка. Все это Соня видела как бы в замедленном действии, будто кинопленку заела. И теперь каждое движение мужа растягивалось во времени. К голове Сони прилила кровь, в ушах шумело, а последовавшие далее слова мужа отбивались в ее сознании эхом.
«Соня, Соня», — устало произнес Вадим и покачал головой. «Сидишь столько лет дома, не работаешь, ничем не занимаешься, хоть бы готовить научилась. Женщина ты или что, в конце концов?»
Поднеся полную рюмку коньяка к губам, Вадим пил его из старых хрустальных приземистых рюмочек с резными гранями, не признавая современные снифтеры. Он опрокинул ее содержимое в рот и, зажмурившись, откинул голову. Соня сама не поняла, как оказалась позади мужа, и со всей силы всадила ему нож под лопатку. «Я умею готовить, умею!» — вырвался из ее груди вопль. Вадим привалился к столу, вскрикнув, а Соня, больше не контролируя себя, выдернула нож и занесла его для нового удара. «Я умею готовить, умею готовить, умею, умею, умею!» — кричала она, нанося удар за ударом. Соня не заметила, как Вадим затих и осел на пол, как рюмка упала, не разбившись, и закатилась под стул, как кровь из ран мужа плескала, окропляя все вокруг, а потом брызнула фонтаном. Наверное, Соня перерезала артерию, и теперь темно-алая струя забила мощно, заливая столы, пол, усеяла мелкими каплями лицо и светлые волосы самой Сони. Ее руки, сжимавшие нож, словно превратились в липкие красные перчатки. Не заметила Соня и того, что в квартире оказались посторонние люди, забрали тело Вадима, унесли его куда-то. Потом Соня сидела в кабинете следователя и отвечала на протокольные вопросы. После следователя ее отвели на психолого-психиатрическую экспертизу, где 2 женщины стали расспрашивать ее о произошедшем.
«Я не сумасшедшая», — уставившись в одну точку, заявила Соня. «Я прекрасно понимала, что делаю. Я давно хотела. Очень давно. Но все не хватало духу. А тут, видимо, я дошла до той точки, когда все, баста. Больше копить это в себе я не могла».
«Ваш муж бил вас? Издевался?»
«Нет».
Соня подняла на женщину, задавшую этот вопрос, безразличный взгляд.
«Не всегда нужно бить, чтобы унизить человека. Да и слово иногда бьет хлеще руки.
Я терпела 5 лет, но больше не могла смотреть на то, как он делает вид, что он идеальный муж, а я плохая жена. Не могла больше готовить ему еду, гладить его рубашки, смотреть, как он жует, как он пьет, как он дышит».
Соня провела по лбу тыльной стороной ладони. «Он давно изменяет мне.
но притворяется, что не знает, что я знаю, а я притворяюсь, что ничего не понимаю. Соня посмотрела на свои ладони. Они почему-то до сих пор были в крови, свежей, даже не запекшейся. Она поднесла их к лицу, вдохнула, ожидая ощутить железистый запах, но вместо этого почувствовала аромат кофейных зерен и ванили. Подняв глаза на женщин-психологов, Соня увидела, что они исчезли, а она уже сидит в зале суда. Судья начал зачитывать приговор. Суд установил, что гражданка Меркулова Софья Алексеевна виновна в совершении... На этих словах судья поперхнулся и закашлялся. Он прочистил горло, снова открыл рот, чтобы огласить приговор, но вместо слов по залу разнеслась веселая мелодия популярного хита «Нелюбимая ждет меня у окна». Соня удивленно вскинула глаза на судью, но тот продолжал извергать из себя слова песни. Непроизвольно дернув ногой, Соня открыла глаза. В темноте комнаты ее мобильник разрывался входящим звонком с незнакомого номера. «Алло?» — спросонья хриплым голосом произнесла она. «Сонь, я задерживаюсь на работе. Не жди меня, буду поздно». Соня узнала голос мужа. Где-то вдалеке раздавался приглушенный женский смех. «Насколько поздно?» — спросила Соня безразлично. «Не знаю, поздно. У меня экстренное совещание». Сухо бросил Вадим и повесил трубку. Соня отупелым взглядом посмотрела на мобильник. Почему он звонил не со своего номера? «Экстренное совещание. Будет поздно». Она прекрасно знала природу этих совещаний. И Вадим знал, что она знает. Они оба притворялись. Уже слишком давно притворялись. Потянувшись, Соня зевнула и встала с дивана, на котором прикорнула в ожидании мужа. С ее юбки что-то соскользнуло и глухо стукнулось о ковер. Соня нагнулась и подняла упавший предмет. «Откуда здесь нож?» Сердце пропустило удар, а Соня подумала, «Всё же хорошо, что Вадим сегодня задерживается».